Вот ведь дурацкое положение. Не так уж трудно найти стационарный телефон в любом из африканских национальных парков прямо посреди саванны в служебной будке за Баобабом. Пилот батискафа, если ему приспичит, может позвонить в Нью-Йорк, Токио или Сидней со дна филиппинского желоба. Наверное, при известной настойчивости и в Москву дозвониться. А я не могу позвонить из больницы. Два варианта. Первый. Найти подходящий инструмент вроде монтировки и отжать вторую дверь. Но трудно сделать это, не оставив заметных следов, на которые завтра же обратят внимание. Да и где мне взять монтировку? Второй вариант. Добыть одежду, потому что в пижаме я далеко не уйду. Незаметно удрать из больницы через приемное отделение и также незаметно вернуться. Позвонить в Москву среди ночи можно из тысячи мест, уповая на то, что здешние нацбезовцы все-таки не в силах прослушать все телефонные переговоры в городе, и на то, что мой телефон в Москве также не на прослушивании. Надо рискнуть. Если один из двух постулатов не верен, вся моя ночная игра в прятки лишена даже намека на смысл. Возможно, меня не накажут, если я допущу прокол. Даже вероятно, пока я ценен. Но Маша с Настей не сумеют уехать, укрыться там, где их не найдут. Даже я не должен знать, где их можно найти. Пусть Максютов использует в качестве зонда только меня, ну, может быть, еще гражданина Емецкого. Последнее не лишено интереса. Как поступит монстр со своим собственным творением, копией человека с практически чистым мозгом? Вышвырнет нахрен, поднимет до кондиций дебила, сожрет. Вряд ли, однако, упомянутый гражданин может послужить подходящей отмычкой для взлома монстра. А Максютову нужна именно отмычка. Очень нужна. Черт. Какие найти слова, чтобы Маша, разбуженная телефонным звонком на исходе ночи, поняла, что все это очень серьезно? И при этом постараться не произнести ни одного слова из тех, что могут являться ключевыми для аппаратуры. Задачка. Поразмыслив, я выбрал второй вариант. Из всех учреждений самые бестолковые порядки в школах, больницах и военкоматах. Это я усвоил давным-давно. Но то, насколько легко оказалось проникнуть незамеченным в камеру хранения вещей при приемном отделении, поразило даже меня. Одинаковые обшарпанные ящики с номерными дверцами, хранящие в себе неунесенные родственниками шмотки больных, вообще не запирались. Мне осталось только выбрать какие-нибудь цивильные портки и куртку себе по росту. Не столь уж простое занятие в темноте. «Не надо, Алеша!» Одновременно со скрипом двери послышался за моей спиной знакомый голос, и сзади ударил сноп света. Я медленно обернулся. Он явно был в компании. На полу коридора в прямоугольнике дверного проема смутно маячила чья-то тень. Ну, конечно, Максютов не рискнул очутиться со мной один на один. «Никогда не опускайся до кражи», — наставительно подняв палец, произнес он. «Можешь приобрести дурную привычку. На, переоденься». Он протягивал мне сверток. Я поколебался и взял его. Так и есть. Серый в мелкую полоску костюм, хорошо вычищенный и отутюженный. Мой костюм. В кармане брюк я нашел ключ от своей квартиры. Сорочка, темный галстук. Дурак я, ох, дурак. И даже не знаю, на чем прокололся. С момента начала моей операции прошло меньше часа. Как раз прокатиться с ветерком от нашего городка подле монстра до больницы. Значит, Максютов получил сигнал тревоги, как только я покинул свою палату. Но мало ли, почему я мог ее покинуть. Не в первый же раз. Скрытые телекамеры — тоже бред. Мои намерения явственно обозначились только перед кабинетом главврача. Домчать сюда просто не хватило бы времени.
«Ну что стоишь?» — подбодрил Максют. «Переодевайся. Я забираю тебя отсюда. Пижаму брось прямо тут».
Пока я переодевался, Максютов в нетерпении притоптывал носком ботинка. Свет из коридора бил ему в затылок, и я не видел его лица, но был уверен, что он с трудом сдерживает усмешку. Или даже не сдерживает вообще. «А ботинки?» — спросил я.
«Валера!» — бросил Максютов, не оборачиваясь.
Тень в дверном проеме пришла в движение. Незнакомый мне тип принес мои ботинки. Он держал их брезгливо двумя пальцами и поставил не передо мной, а в стороне, после чего также молча ретировался за дверь. Приседая на корточки, чтобы обуться, я поморщился.
«Все еще болит?»
— сочувственным тоном осведомился Максютов.
«Иногда. Но не настолько, чтобы тебе не захотелось отсюда выбраться, верно, Алеш? Вернее, сбежать. Кстати, просвети меня.
Зачем?» Я чувствовал, что он все знает, но откуда? «Чипи, подсказку».
«Говорить правду». «Хотел позвонить», — буркнул я. «И не по сотовому, разумеется».
Я кивнул.
«В Москву предупредить».
«Да».
«Просчитал ситуацию, значит».
Максютов покривил губы, вделанной улыбки покачал головой.
«Ну-ну, вижу, мозги тебе в объекте не отшибло. Сообразил, к чему дело идет».
Я не ответил.
«Но ты хоть понимаешь, что у меня нет иного выхода? Монстр уменьшается в объеме, Алеш. Да-да, уже несколько дней. Он скверно выглядит. Чем дальше, тем хуже. Ты знал об этом?»
«Догадывался».
«Штукин намекнул?»
Я затряс головой. Максютов укоризненно улыбнулся.
«Штукин.
Я же его и послал. Признаюсь тебе, мне было интересно, до какой степени ты лоялен.
И я рад, что ты не выдержал проверку, Алеша. Иначе я презирал бы тебя.